пасхальных дней, события, которые мы праздновали 40 дней назад, прошли эти дни, которые в хронологии описывали нам жизнь Иисуса Христа, когда после своего воскресения, триумфального воскресения из мертвых, Господь вознес его на небеса. Сегодня я хотел бы об этом проповедовать. И в следующее воскресенье это будет праздник какой? Троицы. Сошествие Духа Святого. Вот это вот полнота Евангелия. Евангелие не заканчивается крестом. Проповедь о кресте – это ключ к Евангелию. Об этом проповедовал Павел, но он возвещал всю волю Божию. Братья и сестры, мы живем между первым пришествием Иисуса Христа и вторым пришествием. Независимо от того, верите вы в Иисуса Христа или нет, вы однажды с Ним встретитесь. Насколько глубоко вы знаете Его, однажды вы встретитесь перед Ним. Вы верите в это? Верьте и благоговейте. Это время приближается. Каждый праздник, о котором мы говорим, каждый текст, который мы хотим раскрыть, изучая, понимая, он должен 100% влиять на нас. Конечно, мы говорили о воскресении Христа. Его влияние на нас. Это Он воскрес, а не мы воскресли. Христос, когда вознесся, это Он вознесся, а не мы вознеслись. Поэтому, когда мы где-то в каких-то детальках копаемся, размышляем в каких-то нюансах и тонкостях, вот уходит вот какая-то суть того, какая взаимосвязь между моим Спасителем и мной, между той жизнью, которая сейчас с Ним происходит там, на небесах, и между той жизнью, которая здесь и сейчас со мной, вот эта вот реальность, которая проистекает внутри меня. Я хочу, чтобы мы этим сегодня занялись. Насколько это возможно? Я понимаю, что эта проповедь, она требует каких-то богословских доктрин, объяснения каких-то ценностей, Писания, чтобы мы видели и понимали, чтобы мы знали и верили, и применяли в своей жизни. Поэтому мы будем читать необычно большее количество текстов и отрывков из Писания сегодня. Но в то же самое время я хочу уделить какую-то часть тому, чтобы мы увидели практическое применение. Именно в том, что Господь в своем вознесении сделал, и как оно влияет это на нас. Прежде всего, я хотел бы о самом событии прочитать. Вот в деталях и подробностях, которые описаны, мы находим в книге Деяния Апостолов, 1 глава, с 8 по 11 стих. Но это не наш основной текст будет. Я просто хочу прочитать сам факт этого события, то, как это было. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Заканчивался 40-й день. И этих дней в жизни Христа было ограниченное количество, которых Он только Сам знал. Ученики не знали, что Он должен вознестись. Ученики все теребили Его и спрашивали: не в это ли время устанавливаешь царство Израилю? Вы видите, они верят в обетование, которое Бог дал Аврааму, Исааку и Иакову, что Израилю будут дарованы царство, сила, власть и влияние над всем миром. И они понимали: Господи, мы видели Тебя умершим, и теперь Ты жив, и Ты царь, и Ты преображен, и Ты велик. Вот это время. Но Он их немножечко огорчил, сказал: не ваше дело знать времена или сроки. Ваше дело взять эту эстафету благовестия и заниматься трудом. И тогда, когда Он с ними общался, вот просто внезапно какое-то облако или какой-то сгусток тумана начал надвигаться на них. Возможно, Петр снова почувствовал то, что он чувствовал на горе Преображения, когда он, Иоанн и Иаков тоже в этом облаке, это шехина Божьего присутствия накрыла их. они в трепете, в благоговении почувствовали то, что чувствовал когда-то Моисей и другие люди, которым была дана честь быть в таком близком Божьем присутствии. Вдруг это облако сосредоточилось под ногами у Господа. И Господь необычно, сверхъестественно, находясь в теле, видимо, стал отдаляться от них. Это было что-то. Это было что-то. Я понимаю, что это было смешанное чувство. Учитель от нас уходит, и мы видим, что он уходит домой. Уходит как царь, уходит как победитель, уходит как владыка, уходит как триумфатор, уходит как тот, кому принадлежит абсолютно все. Вот эти смешанные чувства, которые вызвали у них печаль, он ушел, он предупреждал, я уйду. И ангелы говорят, не переживайте, потому что там читается в этом тексте их волнение. Не чувствуйте себя брошенными, оставленными. Господь придет. Но сегодня мы не будем говорить о его втором пришествии. Хотя смысл его вознесения несет в себе вот этот вот замкнутый цикл Евангелия. Пришествие Господа, его труд, жизнь, служение, смерть, воскресение, вознесение и второе его пришествие. Но мы сегодня посмотрим на саму сущность вот жизни Христа и причины его вознесения. Я думаю, что один из самых ярких текстов, и, возможно, это был гимн раннехристианской церкви, в тот период, который, может быть, сам Павел в ритму положил, возможно, пели они, возможно, просто проговаривали, возможно, просто знали наизусть, записано Филиппийцам 2 глава 6 стиха. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Вот чего мы начнем с этой вот славной доктрины Вознесения. Сделаем небольшой шаг назад, что Вознесение, которое было в жизни Христа, слушайте внимательно, оно было сформировано или основано на его смирении. Если вы помните пасхальную проповедь, я ее помню, речь шла о том, что в мир пришел стопроцентный и вечный Бог, который существовал всегда. Тот, который создал этот мир, создал людей, он пришел в этот мир и стал человеком. С этого начинается смирение. И это самосмирение. Вот я не знаю, какие категории найти, чтобы нам прочувствовать, что Богу, на использование нашего слова, стоило, да, или что Он пережил и воспринял, чтобы вечному Богу, который собой наполняет все во всем, просто взять и поместить себя в материю. Это не то же самое, если вы ради смирения оденете какую-то телогрейку зимой, ну пусть, да, зимой лучше, какие-нибудь кирзовые сапоги, дырявые, какие-нибудь штаны, засмальцованные, робу какую-то, и прочувствуете, что чувствует себя бомжа. Как чувствует себя бомжа? И походите рядом с ними. И вы человек высокого полета, достоинства, самоуважения, вы станете на один уровень с ними. Это не то же самое. Знаете, почему трудно объяснить? Потому что Бог не один из нас. Категория Бога, она никаким образом не сочетается с нами. И нам его абсолютно не понять. Не понять его самосуществование в себе. Вот эта троичность в вечности, когда не было творения, его внутри себя, и он был вседостаточным. И он был счастливым сам себе. Мы в Писании знаем, кстати. Да, вот немногие тексты говорят о том, что Бог счастлив. И понятие счастья он может передать только нам, потому что оно определено им. И вот этот вот Бог становится человеком. И не просто где-то появившимся в пустыне, где Бог Отец его вот, сделал как Адама, и он взрослым уже человеком стал функционировать в обществе. Малюсеньким, крошечным Бог его помещает в утробе Марии. И там он, как обычный человек, формируется. Беспокоит маму, когда у него приходит возраст, движение, шевеление, возможно, ее подташнивало, возможно, ей огурцов соленых хотелось, возможно, еще чего-то. В этот период мамам хочется, да? И он прошел абсолютно весь этот путь. Но Бог поместил его в семью самых простых людей, даже, можно сказать, бедных людей того времени. В самой бедной и незначительной местности Израиля. Вы помните, когда услышали, что Иисус из Назарета идет? У людей стереотип был. Что с этой базарной местности может прийти? Местность смешения с язычниками. Простаки, работяги, никакой элиты там нету, которая была сосредоточена в Иудее вокруг Иерусалима. Мессия оттуда. Да, стереотипы всегда были. Он даже в роддоме не родился. Где он родился? Люди там обычно не рождаются. Представьте, Бог Вселенной. Из-за красоты и мудрости, которые даже в греховном мире, в котором мы живем, дух захватывает, когда мы стоим где-нибудь на возвышенной скале и смотрим внизу, просто безграничные потоки воды моря. Красоту заката солнца или его восхода. Красоту звезд, рождение весны, красоту осени, вот эти цветы, вот все это то, что даже нашему замыленному глазу приносит удовольствие. Мудрейший, красивейший и славнейший рождается под звук мычания коров и лошадей. В окружении, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что вирусовой инфекции, стафилококков и всего того, что от животных могло там быть. И даже роддома не было. Когда он вырос, вы помните, люди говорят, мы пойдем за тобой. Они думают, что у него где-то дворец был. И сейчас он на время ушел, чтобы что-то где-то как-то подправить, подкорректировать, и потом в этот дворец ввести людей туда, посадить своих там, лучших друзей, верных друзей. Он говорит, а мне негде голову преклонить. У творения, которое я создал, у лис из норы, у птиц гнезда, у собачьих буды, там у разных насекомых свои места, где они живут, у меня нет. Когда он проповедовал, у него не было своей кафедры. Он в аренду брал лодку и отплывал, говорит, я возьму, давай, дай мне, забери сети, я стал, и вот он отплыл, и у него не было ничего своего. В Иерусалим, когда въезжал, он в аренду взял ослика. Не лошадь, как царское достоинство. Вот проследите простоту жизни, характера того, в кого вы верите. Насколько он был прост, насколько он был доступен. Даже своей комнаты не было на тайную вечерю. Они арендовали комнату. И даже когда он умер, его похоронили в чужой могиле. Ничего своего не было у того, кто всем обладает. Когда мы читаем эти тексты, мы просто глазами пробегаем. И даже серьезно не задумываемся об этом. Насколько славен наш Бог. Насколько сердце его простое. Хотите знать о Христе? Не обязательно его видеть. Мы читаем о нем, который другие видели, который другие о нем описали. Вот почему причина. Павел говорит, поэтому Бог превознес его. Потому что он пришел, вторая личность Божества, стал человеком, навеки им остался. И Бог превознес его. Знаете, в чем особенность доктрины, которую я все время говорю, но к этому и подхожу? В том, что на небесах появилась необычная личность, которой никогда не было. Там появился Бога-человек. Человек никогда не станет Богом, но всемогущий Бог мог стать человеком. И Он захотел им стать. И Он ограничил себя формой. И Павел пишет, Он, будучи образом Божьим, то есть вот это вот греческое слово морфе, морфология, да, вот содержание, сущность, то, что по сути своей Он являлся Богом внутри. Его божественность не подавила человечность, и человечность не повредила его божественность. Мы не знаем, как это могло быть, но Бог это мог это сделать. Взять на себя форму человека. Кстати, в этом же тексте сказано о схеме, да, или об образе, который является приходящим. Я вам сейчас поясню. Тот, кто вы сейчас, ваши 30, 40 или 50 лет, вы были такой же эти годы назад, допустим, возьмем уровень первого класса. Вернитесь домой, откройте альбом, найдите, если у вас есть фотографии вашей первоклашки. Постарайтесь найти себя там. Но, думаю, найдете без труда. Всмотритесь, вы ли это? В каком-то смысле да. Но внутри того маленького человечка находилась личность, та же, которая сейчас в вас. Понимаете? Вот это образ, он никогда не меняется. Модель наша, или то, что в греческом тексте, сейчас я найду это слово, по виду стал как человек. Вот это слово «вид», «схема». Вот он просто принял схему человека, которая от младенчества до зрелости видоизменялась. А теперь сравните свою фотографию первого класса и уже 110 класса в вашем возрасте сейчас. Тот же самый вы. Но тот человечек в этой схеме, он уже умер, его нет. Его нет. Есть другой человек, у которого живот побольше, волос поменьше, морщин побольше, зубов поменьше. Может, тогда тоже не все зубы были, но неважно. Придумайте сами эту разницу. И вы увидите, что вы уже не те. Но внутри образ или сущность остается та же. Так вот, смотрите, что как Христос себя уничижил. Будучи 100% Богом, Он входит в человеческий футляр, который изменяется, преображается. Он точно так же ветшал. Процесс умирания в его организме был. Потому что старение наше, которое мы испытываем, это каждый цикл умирания клеток. И не пополнение новых, такие, которые давали бы нам все время жизнь, молодость и свежесть. И он уничижил себя. Приняв образ раба. И не просто образ, а сущность служения раба. Какой вам самый первый вот эпизод приходит в голову, когда вы вспоминаете о Христе как о рабе, как о слуге? Какая иллюстрация? Одна из самых ярких, когда он многим был ученикам. Петр сразу понял. Большинство из них сразу поняли. Не ты это должен делать. Не тебе мне мыть грязные ноги. И он дал модель. Если вы во мне видите Господа Бога, Творца, Спасителя, и я унизился до такого уровня, в том обществе это было унизительное дело. В этой комнате, в этой тайной вечере, когда они эту церемонию делали, там должен был быть быть слуга, но его не было. А из этой команды должен был кто-то из младших это сделать. Мы все прокашивались и посмотрели друг на друга. Возможно, Петр кому-то мигал, говорит, иди-ка возьми мисочку с водой, ножку помой нам. И для них все был шок, когда сам Господь взял миску с водой и умыл ноги. Но самое великое служение раба, это тогда, когда он взял на себя наш грех. Когда он позволил, чтобы его распяли. Он уничижил себя самого. И поэтому Бог вознес его. Превознес его. Очень хороший перевод у нас. В высшей степени возвысил. Не просто вознес, а превознес. Гипервозвысил. Это то, что просто только можно было вообразить. Он сделал это для Христа. Понимаете, почему мы в какой-то степени думаем, ну ничего особого. Он же был раньше до воплощения великим и славным. И ангелы ему подчинялись. Да, это был Бог. Но это не был Бога-человек. Это не было вот этой вот комбинации. Сейчас там на небесах один из нас. Вот вообразите себе. Один из нас, который похож на нас в таком же человеческом теле, сидит на престоле, одесную Отца. Но управляет так, как Бог Отец. Потрясающее событие. Огромнейшей степени важности события. Это я хочу прочитать из Иоанна 17:5. Одна из последних молитв Господа. В нашем контексте, посмотрите, оно должно по-особому прозвучать. Иисус обращается к Отцу, подводит итог своего служения, своей жизни. Он помнит, кем он был до воплощения. Но он знает, что с ним происходит сейчас, до распятия. И он говорит, ныне прослав меня ты, Отец, у тебя самого славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Что это значит? У меня была слава такая, как у тебя, до того, когда появился мир. Но сейчас у меня этой славы нет. В каком-то смысле Христос отказался от многих привилегий, то есть славы, которая была у Него до начала мира. И Он говорит, прославь меня снова так же. И вот этот вот Бог, Дух, который стал в человеческом теле, обращается к Отцу и говорит, снова прославь меня. И уже в новой форме, в новом виде, в новом состоянии, в новых условиях, в новом аспекте служения, в том, чего Он не делал до того, когда появился мир. И Бог возвеличивает. Мы знаем, что были исключения, когда люди возносились на небо, такие как Енох, да, и пророк Илия. Но они не удостоились того, чего удостоился Господь Иисус. Посмотрите на наш текст снова. Бог, 9 стих, превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Вы видите, кто превознес его? Сам Бог. Не мы делаем Христа великим. Не в наших глазах он должен стать чем-то особенным. Мы должны узнать об этом и принять это. Но сам Бог возвеличивает его. Я представляю слезы отца, когда он, наблюдая за ним, смотрел, как глумятся над его сыном. Я представляю боль отца, когда он просто звук вопля сына выключил, чтобы не слышать его, когда он вопил, Боже мой, для чего ты оставил меня? Но Бог знал, сын, потерпи. Ради тех, ради того, что ты пришел в этот мир совершить. И потом, когда он прошел этот весь путь, вот именно в этой точке Бог возвеличил его. Да, Христос был велик всегда. Но кульминация возвеличивания, она как раз-таки осуществилась в период и в момент его возвеличивания. Вы знаете ценность того, что Господь вознесен и превознесен? Не стесняйтесь. Большинство из нас мы уже живем больше, чем Христос жил. И вспомните, когда вам было 33. Слишком быстро это время промчалось. Ценность Христа не просто 3 дня смерти, где он лежал в гробу и спускался в места преисподней. Ценность жизни Христа не только лишь в этих 40 днях, когда он ходил по земле, являлся апостолом и наставлял их о Царстве Божьем. Но знаете, в чем ценность Христа в этот период, когда он сейчас на небесах? В эти тысячи и тысячи и тысячи месяцев, дней и лет, которые сейчас, со дня Вознесения, он у себя на престоле. Это огромнейший период. И это ценность, которая как раз-таки влияет на нас. Вот тексты, которые мне хотелось бы прочитать. Отец дал Христу престол Всевышнего Царя. Евреям 1:20. Ефесянам, простите, 1:20-23. Сказано, что Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Посмотрите последовательность. Посадил одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его полнота, наполняющая все во всем. И все подпрыгнули на месте и сказали: слава Богу. Вы слышите, что текст этот говорит? Нет высшей власти, чем та власть, которая сосредоточена в руках у Христа. Это Он сказал: дана мне всякая власть на небе и на земле. Вы можете себе представить власть на небе и власть на земле? Я как-то дома вот специально не смотрел, вот телевизор как фон был включен, да, и там был мультик по мотивам Пушкина про эту золотую рыбку и про дедушку с бабушкой. Вот. Я как раз приостановился, и вот уже развязку всего этого сюжета, да, когда она говорит: не хочу быть этой, я хочу быть той. И он идет и просит: не хочу быть этой, я хочу быть той. И вот я смотрю, там дедушка из самой простой такой крестьянки, дворянки, мещанки превращается уже в царицу, и потом она говорит: не-не-не-не-не, хочу быть владычицей морской. Не знаю, что она хотела, креветок ловить, чтобы у нее там каждый день на завтрак было, уже там то, что на земле у нее владычество было, надоело. Не знаю, что она хотела. Хотела рыбкой эту управлять, сама, без посредника. И мы знаем, чем все это закончилось. Вот я к чему? Откуда эти сказки берутся? Внутри нас живет вот желание управлять чем-то. Буквально вчера я тоже нечаянно стал свидетелем разговора там двух людей в очереди, когда один говорит: я не могу понять, с такой злобы, знаете, не могу понять, что это за лето такое холодное. Лето холодное. Что это за погода такая? И знаете, что напрашивается? А вот если бы я был Богом, да? Температуру сделали круглый год плюс 25. Дожди только по ночам, чтобы не мешали днем. Пусть они поливают, да, огороды наши. Не было бы суровых зим. Мы бы сделали вот баланс между нищими, бедными, голодными, сытыми. Вот мы бы все выровняли. Войны бы, вот все упорядочили. Мы бы были справедливы к несчастным и были жесткие к справедливости к заносчивым людям. Мы бы выровняли. Если бы мы были Богом. Если мы думаем, что в мире такое все происходит, то где этот всевластный Бог? Христос говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле. И это говорит человек. Это Бога-человек, у которого сосредоточена вся власть. Тогда, когда люди в космос летают и не видят в иллюминатор, да, его, и говорят: ну, Бога нет. Тогда, когда новые планеты, созвездия, галактики появляются, у него эта власть. Тогда, когда пересекаются, съедают одна другую. И те глубины, те тайны, те красоты, те темные места, которые недоступны глазу человеческому, все подвластно Ему. Ему подвластны все армии мира. Ему подвластны все университеты мира. Ему подвластна вся структура медицины. Ему подвластны все средства массовой информации, от журналов, газет, брошюр до интернета. Ему подвластны все нефтяные скважины, ему подвластна вся экономика мира. Ему подвластно абсолютно все. Включите в это слово «дана мне всякая власть на небе и на земле». Вы помните угрюмость Иоанна? Время от времени мы вспоминаем, когда, кстати, этот контекст не совсем таки далек от этого. Представляете себе, что церковь в тот период была очень слаба, незначительно мала. Верующие были слабы. В каких-то местах их преследовали. А да сейчас мы выйдем, разойдемся кто куда, по своим делам, и снова соберемся кто откуда, для того, чтобы там снова провести служение. Тогда все по-другому было. Вы понимаете, почему они это слышали? Им нужно было это слышать. И верить в это. Поэтому Иоанна Бог взял, на небо вел в свой дом и показал. Иоанн, все в порядке. Пульт управления Вселенной на месте. Ни доли нервозности, ни капли переживания, ни капли волнения, что кто-то где-то какой-то политик хитростью кого-то обманул, что-то такое коварное сделал, что-то такое вот исказило, и теперь вся история пойдет куда-то в сторону. Кто допустил, чтобы гомосексуализм распространялся, а кто допустил, чтобы войны были или еще чего-то? Есть Царь Царей и Господь Господствующий, который был презрен и умолен, уничижен людьми, но который сам себя унизил, но которого Бог возвысил. Друзья, это Евангелие. Это тот, в кого вы верите. Те, в кого верят все остальные, которые были просто люди-человеки, они разделят с ними их славу или их почесть. С ними будет точно так же, как с их лидерами. Вы понимаете, где у нас должен духовный адреналин появляться? В силу чего? Не в силу нас с вами, а в силу того, в кого мы верим. И тот, кто живет в нас, и тот, кто умер за нас и воскрес, и снова придет. И если мы этого не поймем, мы внутри себя будем бухтеть до бесконечности. Христианство – самая несчастная религия. Самая ограниченная группа людей – это христиане. Да спряньте, расправьте крылья свои, которых не видно и нет, но должны быть в вашем сердце. Чувствуйте царское достоинство, что вы дети великого царя. У него вся власть. Прежде чем вы позвоните по телефону кому-то, если у вас какая-то беда, звонок делайте туда, который всем управляет, который все детали событий соберет в одну точку настолько быстро, мудро, точно, с правильным решением для вас, с любовью к детям своим, что ни один чиновник, ни один деньги, ни знакомство никто не поможет. Когда мы поступаем в первом случае, мы принижаем его. И говорим, я не верю в это. Может быть, кто-то и верит, но я не верю. Дана мне всякая власть. Или тот, кто сидит по правую руку Бога Отца. Это правитель. Правая рука Бога. Это Бога-человек, имеющий лицо похожее на наше. И я думаю, что мы Бога будем видеть исключительно через лицо Иисуса Христа. Потому что Бог есть Дух. Его невозможно видеть. Этого Бога мы будем видеть. Этого Бога мы будем понимать. Этого Бога мы можем потрогать. Этот Бог может быть близким, близким, близким. Настолько близким, что мы даже себе не можем представить. Но его возвеличивание произошло из-за смирения. И он сегодня имеет эту власть. И он там, на небесах. То, что появилось у Христа, то, чего раньше не было. В этом возвеличивании титул первосвященника, титул посредника, титул ходатая, титул того, кто соединяет наши проблемы с тем, кто эти проблемы может решить. Я хочу несколько текстов прочитать. Римлянам 8 глава 34 стих. Риторические вопросы в этой части Писания. Павел говорит: кто осуждает нас? Христос Иисус умер, но и воскрес. То есть, смотрите, Он умер, но не остался лежать в могиле, но воскрес. И вот наша тема. Он одесную Бога. Он воскрес и не остался на земле. Он одесную Бога. Он возвеличен. Он там у себя дома, в присутствии Отца. И чем Он занимается? Он ходатайствует о нас. Евреям 7 глава, с 24 стиха. Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы, смотрите, ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, и вот это слово, превознесенный выше небес. И Он там. Вы знаете, если бы наше спасение было рук самих спасающих, вся спасенных, чтобы Бог нас спас и оставил нас, а дальше сами спасайтесь. Я вам откровенно хочу сказать, никто бы из нас не спасся. Я не представляю, как люди могут кощувствовать и говорить, что ну, Бог меня спас, да я бы, может быть, сам не уверовал. Но мое спасение сейчас, чтобы мне вот дойти до конца, зависит от меня. Так смело сказано. Бог не изменил своих стандартов. В нас по-прежнему не должно быть ни одного греха. Мы уверовали. Мы почувствовали, что наше сердце свободное, легкое, радостное, чистое. Оно не обремененное грехами. Нет конфликта между мной и Богом. Но потом туда постепенно начинает вот этот вот чайничек накипать. Этот слой нагара накипел внутри. Он все толще и толще и толще. Так вот, Писание говорит, что на небесах есть ходатай. Писание утверждает, что есть предстоятель, который сосредоточен на нас. Вот в чем ценность его вознесения. Гораздо больше, или может быть, в той степени более славная, чем 33 года его на земле. Чем 3 дня в гробнице. Чем 40 дней после его пребывания на земле в ограниченной местности. Он сейчас ходатайствует о каждом из нас. Тогда, когда даже мы не подозреваем, что мы согрешаем. А Христос говорит, это мой. Отец и понес вместо Него Его грехи. Я не знаю, как это на самом деле происходит, но Бог снова и снова стирает с нас наши грехи. Нам не нужно жертв приносить. Нам не нужно ничего подобного делать для того, чтобы быть оправданными. Он оправдывает нас. Это не путь к тому, что, ну, теперь, как некоторые боятся этой доктрины, говорят, ну, теперь делайте все, что хотите, на небесах ходатай. Он за вас вступится и подпишется, и вас оправдает. Живите, как вам получается. Ничего подобного. Следующая тема, о чем мы будем говорить, это обетование Духа Святого, который пришел в нас. И в нас производит те же желания, те же чувства, тот же образ, какой в Господе Иисусе Христе. Следующее, что мне хотелось бы отметить, это цель вознесения Христа. Десятый стих. Чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Друзья, единственная цель, почему Бог вознес Иисуса Христа, причина, Он смирил Себя, Он стал послушным Отцу, и Бог превознес Его для того, чтобы пред именем Иисуса Христа преклонились абсолютно все. Вот это то, с чего я начинал. Мы живем между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. И наши короткие дни стремительно приближают нас к этой встрече. И мы обязательно с Ним встретимся. Вся Вселенная, все разумное, существующее, ангелы и люди обязательно преклонятся пред Ним. Я на этом долго останавливаться не буду, просто хочу озвучить это. что на небесах в присутствии Христа перед ним преклоняются ангелы. Есть группа поющая: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, святости Его, чистоты Его, могущества Его, полна вся земля». И там сегодня Авраам, Моисей, Давид, вот все те, кто быстро приходят нам на память, эти люди святые, искуплены, их духи там, или их дух там, их личности там, и они поклоняются Ему. Им радостно от этого поклонения. Они возвеличивают Его, благодаря этому за спасение, ликуют от того, что Он царь, Ему вся власть принадлежит. На земле преклоняются пред Ним. Тогда, когда вы в тихое время склоняете свои колени пред Господом Иисусом Христом, исполняется Писание, и на земле преклонится пред Ним. Преклоняются пред Ним здесь, на земле, те, кто любит Его, искуплены Им. Те, кто по-настоящему пережили возрождение, живут Им. Имя которого очень близко и дорого в сердце. Однажды Он приведет нас в свою славу, и там мы будем Ему поклоняться. И поклонятся Ему другие существа, те, кто под землей. Сатана, пока еще на свободе который, демоны, его слуги и все неверующие, которые не приняли Иисуса Христа. Одни поклонились или поклоняются Ему от чистого сердца, с радостью, с желанием. Других Бог сам силой поставит на колени. Но все преклонятся. Теперь я хочу маленькую паузу сделать. В какой категории вы, друзья? В те, кто добровольно склонились перед Христом, и склоняетесь, и любите Его, и для вас это радостно. Или те, кого когда-то на колени поставят, но это 100% будет. Ответьте себе. То, что этот период 100% когда-то будет в вашей жизни, он будет, вопрос просто времени. Рано или поздно это будет. Посмотрите на Бога в этом завете. Все, что Он обещал, в большинстве своем исполнилось. И если мы сегодня имеем дело с Богом Нового Завета, который такой же, как и в Ветхом Завете, то будьте уверены, все то, что не исполнилось все в период Нового Завета, Он точно так же исполнит. Вопрос времени. Кратенькое применение для нас. Это же глава, это же отрывок, 5 стих. Вот этот контекст. Павел дает принцип жизни церкви самой. И он говорит, у вас должны быть такие же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Какие такие? А вот такие, о чем мы все это время говорили с вами. Самое первое. Самое ключевое, единственное, от которого все проистекает, это сердцевина того, что любит Бог. Это смиренное сердце. Это покорное сердце. Это высшая степень отображения Господа Иисуса Христа и Его характера. Вы знаете, что Бог всегда стоит на тропе у гордых людей. Независимо от того, из израильского народа это люди или из языческих народов. Царь это, бедняк это, кто бы это ни был, всякий гордый человек, он обязательно встретится на тропе конфликта с Богом. Потому что сказано, Бог гордым что? Противится. Это военный термин. Он сражается, он воюет, он достигает победы, он делает все для того, чтобы сломать гордыню. Не буду комментировать, но вспомните царя Навуходоносора. Классический пример. Не смирился сам. Его пророк предупреждал. Бог его смирил. И таких эпизодов очень много. Вот почему у Матфея сказано. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. А кто унижает себя, тот возвысится. 23 глава 12 стих. Иаков говорит 4.10. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Петр, продолжая, говорит ту же мысль, другими словами, первое послание. глава 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. И вот это слово. Вот эта ниточка применения. И вознесет вас в свое время. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Вы знаете, что с нами произойдет? Что произойдет со смиренными людьми? Те, кто покорились Христу, те, кто приняли, те, кто любит, те, кто служит Ему, те, кто свою жизнь посвящает Ему. Будет то же самое. Мы однажды умрем, но Бог воскресит нас. И когда Он нас воскресит, Он вознесет нас. И когда Он вознесет нас, Он посадит нас, одесную себя, во Христе, со Христом. Он коронует нас. Он возвеличит нас, потому что у нас есть на небесах одесную Бога, Бога-человек, один из нас, который прошел всю эту земную жизнь для того, чтобы дать благословение Его детям. Я не представляю, как это будет. Но я верю в это, что это будет. Вот то, что в Ефесянах сказано. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним. Мы читали недавно этот текст. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы еще здесь, но уже там. Вернее, еще не там. Но в Его книге, в Его замысле мы там прописаны. И последний текст. 2 Тимофея, 2 глава. С 11 стиха. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и живем. И если терпим, то с Ним и царствовать будем. Вот так закончится наша жизнь, друзья. Это земная, которая плавно перейдет в славную, небесную. Мечтайте вы о такой жизни. Или есть какие-то якори, которые привязали к этой земле, что не позволяют голову поднять. Вот почему эти тексты нужны нам. Вот почему эти события должны обогащать нашу веру, нашу душу, нашу жизнь, животворить нас всегда, поднимать нас тогда, когда суета накрывает, тогда, когда вокруг себя видим неверие, отречение, бесполезность многих христиан в этом мире, отступничество, вот эта ложь, фальш. Эти тексты должны нас ободрять. У нас есть Бога-человек на небесах, одесную Отца, который имеет абсолютно неограниченную власть и который сосредоточен на каждом из нас, чтобы ходатайствовать, миловать и представить пред Отцом до того славного дня, когда мы встретимся с Ним. Ему вся честь, Ему вся слава. Давайте помолимся. Отец наш, сердца наши склоняем пред Тобой, пред Богом, который не похож на нас ни в чем и никак. Даже то понимание, что Ты создал нас по своему образу и подобию, не помогает нам понять Тебя. Кроме одной личности, которая явила Тебя и стала близкой и понятной, это Господь Иисус Христос. И Слово Твое сегодня мы слышали, что Ты возвеличил Его после того, когда Он унизил Себя и смирил Себя, когда Он прославил Тебя, исполнил то дело, которое Ты поручил Ему. И благодарим Тебя, Господи, что это неотвлеченное дело было от нас, но это был славный труд по избавлению и искуплению нас от наших грехов и беззаконий. Боже, счастливы мы в том, что никогда Твой гнев на нас не обрушится, потому что все это Ты возложил на Своего Сына. Сегодня мы просто размышляем, радуемся об этих событиях и взирая в будущее, Господь. Счастье ожидаем то, что когда-то нам Ты подаришь то, что подарил Иисусу Христу. Сесть одесную Тебя и радоваться вместе с Тобой, Царем Великим и Славным. Боже милостивый, работай в наших сердцах. Изменяй наши сердца. Наполняй наши сердца Твоей любовью. Любовью к Тебе, искренней, настоящей, послушной, неприходящей, чистой, угодной Тебе, чтобы Ты был доволен нами. Будь милостив к нам, к народу Твоему. Благослови каждого, кто стоит перед лицом Твоим. Те, кто преклонились перед Тобою. Те, кто признали Тебя, господство Твое, величие Твое, в обилии благослови, Господи, жизнь этих людей. Те, кто притворно уверовали, те, кто не живут для Тебя, а живут для себя, приведи к покаянию. Дай милость, Господи, этим людям, пока дыхание есть в ноздрях их. Благослови молодежь нашу, чтобы этот мир не похитил их. Благослови, Господи, их сердца, юные их разумы, их души, чтобы Слово Твое обильно вселяло в сердца их, чтобы они стали взрослыми мужчинами, верующими в Тебя, созидающими Царствие Твое. Благослови семьи, благослови одиноких людей, благослови пожилых, благослови, Господи, всех категорий людей, стойко и твердо веровать в Тебя до дня пришествия Твоего, либо до того дня, когда каждого из нас Ты призовешь в Царствие Свое. Благодарим Тебя за Твое присутствие сегодня среди нас, за радость поклонения пред лицом Твоим, за то, что Ты принимаешь нашу жертву как благоугодный и приятный дар Тебе. Тебе единому и премудрому Богу, Спасителю нашему, через Господа Иисуса Христа, через слава и хвала,